В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 25 февраля на портале «Активный гражданин» началось голосование. Предложено выбрать между памятниками для Лубянской площади. Поставить статую организатора красного террора Феликса Дзержинского или памятник ордынскому коллаборанту святому князю Александру Невскому. Вот этот белый шум от исторических дискуссий в средствах массовой информации сегодня он силен, и он скрывает другое событие дня. К вечеру Алексей Навальный этапирован в колонию, название которой мы еще не знаем. Ну, а события на историко-политическом поле обсудят наши гости. У нас в студии политик и публицист Леонид Гозман. На связи с нами будет историк, зампредседателя партии «Народной свободы» Андрей Зубов, политолог и философ Борис Межуев. И, возможно, удастся нам связаться с членом Высшего совета политической партии «Единая Россия» Францем Клинцевичем. Леонид, добрый вечер.
Добрый
вечер. Вот никому еще месяц назад, по-моему, в голову не приходило то, что Дзержинского статуй потащат на Лубянку. А что, по-вашему, случилось? Почему такая суета вокруг этого монумента?
Ну, во-первых, это уже не первая попытка. И идея, что надо нашего родного Феликса, все-таки наш палач родной, надо восстановить, она много раз высказывалась. Между прочим, вот сегодня кто-то выложил выступление Бориса Немцова чуть ли не в 2003 году по этому поводу.
Между прочим, на государственном телевидении. Тогда еще пускали оппозиционеров.
Ну, тогда еще государство было неправильно, а сейчас оно правильно. Ну вот, так что это, конечно, не первая история. Мне кажется, что здесь есть несколько вариантов. Значит, ну, во-первых, действительно, это отвлечение внимания, чтобы народ перестал беспокоиться по поводу репрессий там и прочего. Вот. Второе, у нас 30 лет распаду СССР тут вот намечается скоро. И снос памятника Дзержинскому, это была такая очень символическая вещь, ну, как штурм Зимнего в фильме Эйзенштейна. Вот штурма Зимнего не было, а Феликса действительно снимали. Я сам был на площади, это был совершенно фантастический по радости, по счастью момент. Знаете, незнакомые люди обнимались, это было удивительно. Вот. Это символический такой акт, это пик вот той мирной революции. И поэтому они хотят, кто-то хочет закрыть это дело символически, да, его вернуть, и вот все закончилось. Это 30-летие с его демократическими заблуждениями и прочим, оно закончено.
Прошли, правда, по кругу.
Да. Правда, я думаю, что они поставят князя Александра Невского. Он им выгоднее на самом деле. Они сделают вот что. Ну, голосование это, они пускай бабушки свои рассказывают, что это голосование. Ну, во-первых, бред какой-то. Почему должны выбирать между двумя уродами?
Простите. А они что, побоялись вот сделать в два тура хотя бы сыграть? Опять же, непонятно почему. Почему нельзя было разложить все красиво, там, 10 вариантов, а потом сказать, ну, вот видите, как сошлось. Ну, Александр, да. Невский, Феликс, да. Дзержинский, ну, вообще, наши герои.
Вы знаете, Миш, мне кажется, что они даже когда
профессионализм
они
плохой.
Да нет, даже когда они полностью контролируют электоральный процесс, или якобы электоральный процесс, они все равно его боятся. Вот тут вот удивительная такая вещь, они все равно боятся, им все равно страшно. Поэтому они вот этого не делают, они вот пытаются ограничить выбор. Вот. Так, значит, им, конечно, князь Александр лучше, потому что они что сделают с этим голосованием? Значимая часть проголосует за Железного Феликса. Ну, я думаю, что процентов там 35, может, даже 40 вот так проголосуют за Феликса, остальные за Александра Невского. Значит, они скажут, что вот видите, Феликс очень популярен. Очень популярен, это очень уважаемый человек, герой там Отечества. Александр Невский более популярен. Александр Невский им чем хорош? Это против Запада, так? Это традиционализм наш. На самом деле, это и есть наш особый путь. Сотрудничество с Ордой против Европы. Вот. Ну, то, что он там носы отрезал и хану целовал, что положено.
Ну, и глаза выкалывал лично новгородцам.
Да, ну, это давно было.
То есть, все забыто.
Сказать. Ну, конечно, мелочи какие-то. Вспоминать про это неловко.
Ну, дело в том, что, судя по всему, вообще-то воспринимается публикой не Александр Невский как историческая фигура, а герой фильма Эйзенштейна.
Ну, конечно.
Ну, и все. Черкасов, фильм, да. Вот.
Покойный светлую память Даня Дондурей, Даниил Борисович Дондурей, говорил, что когда люди смотрят исторический фильм, то им кажется, что они смотрят документальный фильм. И поэтому они, посмотрев кино, они говорят, ну подожди, ну я же сам видел, как князь Александр там что-то сделал.
Ну да,
я
шведов видел. Там и немцев
я
мочил.
Видел, я это видел, да, я присутствовал при этом. Вот. Поэтому, конечно, ну, он их вполне устраивает. Я думаю, что они не будут ставить Феликса, потому что им не надо провоцировать недовольство общественное. Есть в этом другой еще один момент, очень важный. Вот если бы они поставили Феликса, вот в прошлый раз, ну, мы бы его точно снесли. Опять. Сомнений нет. Эта тварь бы долго не стояла. Но если в прошлый раз его снесли очень аккуратненько, его сняли и положили в музей. Да, отвезли в музей.
Да потом поставили
вот.
Даже.
Да, поставили даже. Вот. Вот в следующий раз его разнесут на куски, к чертовой матери. Просто разнесут на куски, чтобы он
никогда не мы не будем пропагандировать вандализм сейчас. Но это шутка, конечно. Давайте мы кого-нибудь подключим из наших дальних гостей. Ну, вот Франц Клинцевич, член Высшего Совета политической партии «Единая Россия», издалека с нами. Добрый вечер. Какова у вас личная или партийная позиция при этих так называемых выборах? Дзержинский или Александр Невский?
Я должен вас разочаровать. Я в данном случае буду говорить только о своей личной позиции, а не партийной. Я не участвовал в обсуждении и, честно говоря, даже не знаю, какая там позиция. Я исхожу немножко из других соображений. Для меня вообще неприемлемо, где бы ни было, как бы там ни было, снос никаких памятников. Это наша история. Во-вторых, я хотел всем напомнить, что памятник Дзержинского был снесен незаконно. Мы живем в правовом государстве. И если мы хотим, исходя из нашей истории, каких-то исторических особенностей, не удовлетворяет тот или иной памятник, для этого есть процедура, которая позволит власти сделать все, что угодно. А посему, если спросить у меня, ну, во-первых, я не думаю, что я буду участвовать в этом голосовании, но раз у меня сегодня есть возможность высказать свою точку зрения, зная о том, что любое государство зиждется на трех столбах. На истории, на религии, и на языке. Поэтому я абсолютно однозначно хочу сказать, что сегодня, когда идет разговор про памятники, если мы хотим сделать цивилизованно, и мы являемся цивилизованной страной, памятник Дзержинского надо установить на место, а после этого провести необходимую процедуру. Если люди, как сегодня говорят, в том числе в нашей студии, посчитают нужным сказать, что он должен быть снесен, должна проведена быть эта процедура, и власти должны законно сделать то, что считают нужным. А после этого спрашивать людей...
А можно тогда уточнить? Вот как вы считаете, были убраны, кстати говоря, насколько я понимаю, все оформлялось решениями Моссовета тогдашнего, поэтому вы не очень правы, памятники Калинина, Свердлова, Ленина в Кремле, их тоже все надо поставить на место, а потом проголосовать. Ну, Сталина убирали при Хрущеве, тоже постановлениями партии и правительства.
Послушайте, я отстаиваю свою точку зрения и не считаю правильным все, что происходит. Вот если мы сегодня позволим подобные вещи делать, то так и будут в Европе сносить памятники нашим героям-освободителям, будут сносить нашим маршалам.
Ну, если это же их жизнь, правда, это их жизнь в их странах. А надо о своей, наверное, все-таки подумать. Вот 30 лет прошло, это уже история. Убрали эти статуи, ну вот есть пустое место. Хорошо, власть зачем-то решила это пустое место занять, предложила две статуи. Ну, мы их даже не видим, то есть одну видим, а другой пока нет. Значит, ваша позиция ясная. Вы за то, чтобы вернуть Дзержинского, правильно?
Я за то, чтобы Дзержинский был согласно закону, восстановлен на месте, и после этого была проведена процедура, связанная с тем, как люди примут решение законно. То, что произошло 30 лет назад, как вы сказали, это была процедура незаконная. И меня никто не переубедит, и я материалы смотрел и разбирался. Это моя личная позиция.
Я понимаю, что это ваша личная позиция. Я просто хочу еще уточнить. А если 30 лет назад был распущен Советский Союз, ну, может быть, вы считаете, что незаконно, его тоже нужно восстановить, а потом спросить людей?
Вы молодец, спасибо, что вы задали этот вопрос. Конечно, конечно, незаконно. И все, кто это участвовал, это предатели, делали все это извне. Для меня, как человека военного, который всю жизнь защищал эту страну, для меня очень понятно. Я понимаю, что сегодня уже не вернуться ни к разговору, ни к восстановлению невозможно. Ну, это вы задали вопрос, я ответил. Конечно, незаконно. Это было внешне.
Но хотя бы вернуть вы не предлагаете. Вот тогда еще один маленький уточняющий вопрос. Если вы считаете, что все было это незаконно, почему вы не пошли защищать этот Советский Союз? Вот с оружием в руках.
Послушайте, а кто с оружием в руках его защищал? Ну, кто защищал с оружием в руках? У нас была попытка. Кстати, если вы задали вопрос, я могу ответить. Я тогда был замкомандира полка, исполнял обязанности, когда в 1991 году все эти процессы начались. 119-го парашютно-десантного. И если бы мне тогда дали команду, я восстановил бы справедливость, поверьте мне. Но когда мы пришли восстанавливать законные вещи и так далее, а потом в угоду политической конъюнктуры нашего президента Горбачева, была дана команда, чтобы вы понимали, у меня в роте, третьей роте, 119-го парашютно-десантного полка, одного солдата, пьяные, там, какие-то националисты, бутылки шампанского убили, а двух сделали коллег. Только от того, что мы не могли ничего делать. И это тоже правда. Ее никуда не денешь, об этом надо говорить. Я хотел бы, чтобы вы это тоже слышали, но да, уже мы слышим, к этому не вернемся.
Мы слышим, все понятно, да, позиция вполне понятная. Я бы сказал, несколько реваншистская.
Значит, кронштейнов, то, что мы с вами говорили перед программой, то, что Франц Адамович предлагает, сначала поставить, потом провести референдум и в случае чего снять. Так вот, мы перед программой с вами говорили, что имеет смысл делать съемный памятник такой на кронштейнах. Поставил, снял, поставил,
то есть
снял.
Дзержинский, Невский,
Дзержинский, а Невский, еще? Иван Третий, какая разница кто? У кого захотят, того и поставят.
Тогда уж лучше какую-то сменную конструкцию. Там из постамента один выползает,
лучше
потом другой,
всего было
потом
в Древнем
третий.
Риме, когда умирал император, то не меняли статую, а меняли подпись под статуей. И ее воспринимали как в этого уже нового.
Хорошо, у нас Андрей Зубов долго молчал, известный историк. Андрей Борисович, ну что вы скажете? Вот вдруг ниоткуда не возьмись, у нас вот эта вот битва памятников. И кричат, давай голосуй за святого князя Александра Невского, а то поставят Дзержинского. И деваться некуда. Вот у вас там, наверное, компьютер есть, где вы сидите? Нет искушения все-таки взять и проголосовать, как бы это сказать, за меньшее зло?
Нет, такого искушения у меня нет. Я размышлял над этими событиями и могу сказать следующее. Понимаете, нас ставят перед выбором, подобным, скажем, выбору в Германии. Если бы сказали, кому вы хотите поставить памятник, Канту или Геббельсу. Ну, понимаете, это несравнимые вещи. Понимаете, Геббельс – преступник. Но то же самое и здесь. Дзержинский просто откровенный бандит. Просто бандит, убийца серийный, который, как и все остальные вожди большевиков того времени, просто по уши в крови. Исполнитель красного террора. Вообще не о чем говорить. Понимаете, Дзержинский – преступник. Александр Невский – давно уже канонизированный русской церкви, выдающийся такой деятель русской истории. Да, там далеко не все у него в порядке. Есть книги за, есть книги против. Но вообще ничего об этом не идет. Почему, собственно, нас заставляют делать дурацкий выбор? Почему? Москвичи должны сами решать спокойно, что где ставить, а не выбирать между слоном и черепахой. Вот это мой главный принцип. Я думаю, что, безусловно, как вы вначале сказали, Михаил Владимирович, это создание шума. Создание шума, чтобы спасти репутацию власти, отвести внимание от суда и этапирования Алексея Навального. И все это делается для этого, не для какой-то другой цели. Поэтому просто демонстративно на это смотрите, я стараюсь этот шум не слышать. Безусловно, прав соседний пост, сказал, что мы этого Дзержинского мы сбросим. Ну, я подозреваю, что даже если станет там Александр Невский, вот он куда-то перенесет куда-то, и в конечном счете эту площадь оформится по-другому. Но это уже Россия.
Андрей Борисович, а все-таки вот, ну, этот выбор, почему, на ваш взгляд, власть взялась сначала проталкивать группой, так сказать, таких консервативных мыслителей Ивана Третьего, а вдруг потом неожиданно сменила повестку и взяла Александра Невского? Чем Невский лучше основателя Московского царства? Для них.
Мне это трудно сказать, но... Понимаете ли, Александр Третий никогда не был канонизирован и вряд ли когда-нибудь будет канонизирован русской церкви.
Нет, Иван Третий.
Александр Невский давно был.
Иван Третий, да. Я имею в виду, да.
Я говорю, Иван Третий, да, никогда не был канонизирован русской церковью и вряд ли когда-либо будет. Это просто политический деятель. А Александр Невский – это политический деятель, ну, естественно, первого ранга, что называется, в русской истории и одновременно святой русской церкви. Поэтому, чтобы консолидировать силы, не против Дзержинского, естественно, а консолидировать силы вокруг власти, вот решили такую компромиссную фигуру. Да, сначала хотели, видимо, безоговорочно поставить Дзержинского. Но многие люди, в том числе и я, говорили и писали, кто такой Дзержинский. И действительно, поставить памятник такому человеку, он это одиозная вещь. Вот есть вещи одиозные. И решили, наверное, в этом самом на каком-то там идеологическом отделе президентской администрации, что ну, не надо уж так явно в такой непростой момент общество через колено ломать. Ну, нехорошо. Зачем? Ломают дубинками, ломают судами. Ну, а это уж зачем? Давайте поставим компромиссную фигуру, которая, в общем, у большинства людей не вызовет яркого, явного отталкивания, национального героя. Да, вы вспомнили и фильм «Александр Невский». Конечно, для многих Александр Невский – это Черкасов. Ну, а для многих это всякий святой. И поэтому вот давайте ну, поговорим, поспорим, пошумим. И в это время Навального, ну, не дай бог, даже угробит где-нибудь. Понимаете? И вот, собственно говоря, для этого все и делается. Это очень противно. Это напоминает кровавый детский садик. Мне это тяжко.
У нас еще на связи Борис Межуев, известный консервативный философ. Борис, здравствуйте. Ну, вам, наверное, обидно, что Ивана Третьего-то нет в списке, а появилась совершенно другая фигура, ну и Дзержинский. Что вы скажете об этой акции власти? Вот на что она направлена?
Ну, я думаю, была действительно, наверное, изначальная идея вернуть Дзержинского, то есть такой акт своеобразной реставрации. Возможно, это было связано и с необходимостью как-то взять коммунистические голоса, скажем, там, в общем, выборы приближаются и так далее. Но впоследствии стало ясно, что фигура Дзержинского раскалывает, а не соединяет общество, она не является, совершенно правильно было сказано, она не является консолидирующей фигурой. Вот, и было принято решение поставить какую-то другую фигуру, но тут еще, видимо, может быть, как сыграла роль обострение отношений с Европой, в частности, с Германией, и поэтому фигура святого Александра Невского оказалась такой центральной и самой важной. Иван Третий, мне кажется, был бы более очевиден по той причине, что он больше связан с Москвой. Потому что, честно говоря, уже вне зависимости от политики, в Москве довольно большое количество памятников, которые не имеют отношения прямо к Москве, к фигурам, которые московская никак не имеют московского колорита, и тем более не имеют отношения к этому месту. В этом смысле Александр Невский будет смотреться немножко странно на Лубянке. Вот. Но ясно, что для так сказать, вот именно задача консолидации, конечно, Александр Невский фигура гораздо более спокойная, не вызывающая никаких политических серьезных нареканий, кроме, так сказать, может быть, каких-то людей, которые припомнят ему лояльность Орде. Наверное, там найдется какое-то количество либералов, которые это вспомнят, но, в общем, их будет небольшое количество, и в этом смысле никаких больших протестов не будет.
Ну, то есть его будут подавать как, прежде всего, фигуру антизападную, так я правильно понимаю?
Антизападный контекст, конечно, будет включен, антигерманский даже, я думаю, контекст, как он, собственно, был включен в период снятия фильма Эйзенштейном, вот, естественно. Но я не думаю, что это будет так вот педалировано, потому что, ну, да, и так всем понятно, что Александр Невский олицетворяет антизападный выбор Новгородской Руси. Ну вот, но с другой стороны, он олицетворяет и Новгородскую Русь саму по себе, которая была наиболее западной частью Киевской Руси и вообще во многом имела такие полуреспубликанские такие органы управления в виде Веча там, и так далее. Так что тут некоторая двойственность есть определенная в этой фигуре. Вот. Ну, в общем, значит, можно и то найти, можно и это найти, можно выделить какие-то одни стороны, другие стороны. В общем, единственное, мне тут не очень нравится именно не политический аспект, к которому я в отношении Александра Невского совершенно равнодушен, а сколько чисто вот такой городской. Мне кажется, ну вот будет странно смотреться на Лубянке Александра Невский. Просто вот с точки зрения локации, с точки зрения места, и с точки зрения антуража, и он будет, естественно, наверное, в костюме русского витязя на фоне, так сказать, Политехнического музея Детского мира и здания ФСБ. Это будет смотреться как-то, мне кажется, не очень красиво.
Да, спасибо, Борис Межуев. Но я, кстати, замечу, что по таким непроверенным пока до конца сведениям, уже с Салаватом Щербаковым этот Александр Невский на коне сделан, но он не такой русофильский, но где-то стоит, вроде говорят, он в Нижнем Новгороде не пригодился, но, видимо, вот как бы, чтобы было безотходное производство, пойдет в Москву. Но
один коммент.
Да, хорошо, ага. Потом давайте.
Да. Значит, я думаю, вот в том, что сказал сейчас Борис Межуев, я с одной штукой не согласен совсем. Я не думаю, чтобы Александр Невский кого-нибудь консолидировал. Вот дело в том, что власти исходят, видимо, из того, что когда они дадут вот какую-то вот такую фигуру, то народ будет вокруг него сплачиваться. Не будет никаких эмоций по поводу него. Консолидирует эмоциональное состояние. Вот люди должны прийти в какое-то возбуждение, в волнение, там, радостное, возмущенное, там, неважно, да? Но вот это консолидирует. Я думаю, что князь Александр – это фигура, которая не вызовет никаких, ну, в массовом масштабе, никаких эмоций, вот, и поэтому не будет никакой консолидации. Раскола тоже не будет.
Хорошо. Вот, кстати говоря, Владимир Путин, собственно, и высказывался, правда, давненько, 8 лет назад, и выглядел посвежее. Но вот он на эту тему, между прочим, высказался как раз в таком консолидаторском духе.
Я уже говорил об этом. Когда памятник Дзержинскому содрали, там откалывали куски. Даже такой человек демократических таких убеждений, а он и был истинным демократом, как бывший мэр Петербурга Собчак Антон Александрович, он сказал, ну да, революция хорошо, а памятники зачем ломать? Ну лучше, конечно, ничего не будоражить и не взрывать наш мозг какими-то преждевременными действиями, которые бы раскалывали общество.
Вот речь идет о преждевременных действиях, Леонид. А может быть, вот теперь и время все-таки пришло, да, для каких-то других действий? Вот какое, собственно, время пришло, когда Дзержинский, ну, скорее всего, для публики чудом не окажется на своем месте, а всерьез, так сказать, вполне там в каких-то городках маленьких обсуждают, там в Каргополе, кажется, не поставят ли статую Сталина, которую они там где-то откопали, а на ВДНХ там в павильоне, мне кажется, атомная промышленность, был план за казенный счет чучело какое-то восковое Берии поставить.
Как
силиконовое. Вот видите, вы лучше знаете.
Два.
А это запасное, если в то что-то плюнут или там попортят, значит, основное и запасное чучело Берии должно быть. Да, то есть вот палач должен тоже иметь, так сказать, такое воплощение за казенный счет. Вот как вы думаете, символически, так сказать, что предлагают российской публике, которая, в общем, находится находится в несколько все-таки возбужденном сейчас состоянии после там протестов, выступлений, арестов достаточно массовых. Вот ей показывают, где ее место, с кем?
Ну, две вещи. Во-первых, ей показывают, где ее место, да, вот ты вот сиди под лавкой и не чирикай, вот пайку получаешь и скажи спасибо. Это один месседж, да. А второй месседж такой, значит, он как раз разумный. Ну, то есть я с ним не согласен, но он, с их точки зрения он разумный. Значит, они, наши начальники, создавали уже очень целенаправленно, создавали успешно образ потерянного золотого века, потерянного рая. Вот как
а
был,
это какой
так?
век?
Брежнев. Брежневский период был золотым веком. Вот. Для очень многих наших людей.
Это когда очереди есть нечего.
Миш, а этого не помнят. Этого, к сожалению, вот этого не помнят. Человеческая память вообще очень избирательна. И когда проводятся опросы, и Левада проводила, и, по-моему, и другие организации проводили, другие агентства проводили, значит, в какое время вы хотели бы жить, вот какое время было самым таким лучшим, спокойным.
В 20 веке, да?
Да, в 20 веке, то побеждал, в 20 веке совершенно четко побеждал Леонид Ильич Брежнев. Совершенно четко. Спокойствие, порядок, предсказуемость там и так далее. Все хорошо.
Вот. И кругом враги, правда. По всему миру.
Нет, Миш, нет.
А что, никто не помнит про эти войны там?
Какие войны? Какие войны? Чехословакия помогали убирать урожай.
Ну, Ангола, Мозамбик, Эфиопия, все забыто?
Ну, конечно, забыто.
Вот даже Клинцевич бы нам напомнил.
Ну, Клинцевич
из организации ветеранов.
Клинцевич это помнит, потому что он ветеран. Вот. Нет, большинство людей этого, конечно, не помнят. Вот. И это как бы вот восстановление памятников, это символическое возвращение к тому времени. Вы в вашем ролике, который вы только что показывали, совершенно замечательная идея, вот это время назад, крутится стрелка, крутится назад. Вот давай открутим назад, открутим туда, где было хорошо. Вот. Хорошо было при Брежневе. Кстати, врагов таких не было. Брежнев подписал Хельсинский акт. Мы со всеми дружили, у нас было мирное сосуществе.
Диссидентов сажали, да?
Ну, диссидент, он же кто? Он диссидент, он бузатер. Вот
какой-то. Как Навальный.
Как Навальный, да? Да. Как там еще кого-то, которых сажают, да, иностранных агентов. Они очень плохие люди. Поэтому как раз это нормально. Вот это воспоминание очень хорошее. И они пытаются это воспоминание как-то реализовать.
То есть слово говорят, «застой».
Ну вот, когда Александр I вступал на престол после гибели, убийства своего отца, то он в своем манифесте сказал, что будет все как при бабке нашей. При бабке не было рая, при бабке было масса недовольных там, и так далее, но в сравнении с Павлом это воспринималось, ну, российскими элитами как потерянный золотой век, и первое, что он сказал, будет как при бабке нашей. Вот. И эти тоже говорят, будет как раньше. Будет как раньше.
Так ребята, не получается.
Так и у Александра не получилось. У Александра I это никогда не получается. Но, по крайней мере, он это пообещал. Но Александру I при восшествии на престол верили. Этому вот, нет, кто тут вот где, не Навальному, а Путину, да, уже не верит никто. Что бы он ни сказал. Более
того, что, Франц Клинцевич верит, я думаю. И партия «Единая Россия» верит. И есть опросы, где верит, там чуть ли не то ли 30, то ли 60% глянет. Не опережайте время.
Не совсем так, не совсем так, не совсем так. Значит, ну, Клинцевич «Единая Россия», ладно, не будем обсуждать, потому что понятно все. А не хочу обижать Франца Адамовича. Но насчет людей. Есть действительно порядка 35% людей, которые стабильно голосуют вот за Владимира Владимировича, которые, значит, считают, что все правильно и так далее. Они на самом деле голосуют. Это не то, что Памфилова там что-то подкручивает. Нет, нет, на самом деле голосуют. Но что это за люди? Это люди, во-первых, это, конечно, пожилые люди, 65+, это маленькие города, там, это пенсионеры и все прочее.
Да и молодежь есть почему? Еще есть. Недавно мало, молодежь была сильно пропутинская.
Мало пропутинская раньше и пропутинская сейчас – это разные люди. Пропутинская раньше, за него была часть людей агрессивно настроена к Западу и так далее. Сейчас за него наиболее консервативные люди, которые советские люди, которые понимают, что власть от них не зависит, и власть где-то там, и они должны просто исполнять ритуалы. Но с ними есть одна мелкая деталь. Они не за Путина. Они не за Путина, они за власть. Если сменится...
Чтобы хуже не стало.
Ну, они всегда за власть. Вот сменится портрет, вместо Путина будет Пупкин. Например, завтра. Да? Вот завтра открываем, оказывается, вот Иван Иванович Пупкин, вообще выдающийся так. деятель и так далее. Да? Они точно так же будут за него.
Хорошо, а если Навальный? Будут за Навального?
На одной фокус-группе, может, я даже это здесь рассказывал, значит, когда бабушка некая говорила, какой хороший Явлинский, ее спрашивают, а за кого вы голосовали? Он говорит, за Путина. Я говорю, бабушка, если Явлинский хорош, почему же голосовали за Путина? Она сказала, а вот будет Явлинский президентом, будем за Явлинского голосовать. Они за президента, они за царя, за власть. Да? И в каком смысле, может быть, они
ну, за то есть, Навального, значит, так... в России неизбежно самодержавие, если столько людей за
для
царя.
Для этих 35% самодержавие, самовластие – это единственное форма жизни, которую
хорошо,
они
понимают. А все другие?
А все другие уже против. Уже я хочу напомнить, что когда были опросы еще до всяких фальсификаций по Конституции, то почти 50-50 было за Конституцию и против.
Ну, по вопросу об обнулении.
Ну, хорошо. Ну, правильно.
Но чтобы его не было потом.
Да.
Дальше.
Да. Да.
Путина.
Так вот. Считай 50 на 50. Да, дальше они стали накручивать, дальше голосование на пеньках, дальше там черти что, дальше часть нас, нашего сегмента общества вообще на это дело положила и не пошла, как вот Зубов сказал, что он не будет голосовать, и я не буду голосовать по этому памятнику дурацкому. Вот.
Ошиблась?
Что?
Ошиблась, надо было пойти на пеньки.
На пеньки? Ну, черт его знает. Знаете, Миш, мне кажется, что поскольку остановить это было нельзя, то вот в таких голосованиях самое важное – это сохранение чувства собственного достоинства. Вот если тебе лично, вот лично тебе, лично мне, лично вам, да, проще пойти и написать там матерное слово на бюллетене или там вычеркнуть чего-то и так далее, пойдите и сделайте.
Если то есть, если проще, очень противен Дзержинский, то сходите на «Активный гражданин» ну, и хотите, плюньте туда.
Нет, как хотите.
Сделайте, но если так, хочется.
Сделайте так, как вы хотите.
Как душа желает.
Да, как душа желает. Потому что повлиять на результат вы не можете. Угу. Вы не можете повлиять на результат.
Потому что они жулят.
Они поставят, что хотят. Все равно. Да? Да. Значит, на результат повлиять нельзя. Можно повлиять на собственное самосознание. И это, кстати говоря, очень важно. Потому что когда все это рухнет, а я уверен, что это все рухнет, да, и ресурсы системы исчерпаны на самом деле. Когда все это рухнет, нам надо будет строить на руинах новую страну. А строить ее должны люди с чувством собственного достоинства. И поэтому вот, вот это старое выражение «жизнь Родины, честь никому» вот оно очень правильное на самом деле. Сохраняйте честь.
Хорошо. Андрей Борисович Зубов, а вы что скажете? Исчерпаны ресурсы системы? Или она вот взяла и победила того же Алексея Навального, отправила его в колонию, разогнала, так сказать, демонстрантов, протест подавлен, выборы, так сказать, нарисуют так, как хочется, там, с теми же самыми, в кавычках, привычными партиями Зюганова-Жириновского, ну и обновленного фашистами Миронова. Вот, то есть все и пойдет по их плану. Ну, а для развлечения вот голосование про статуй.
Вы знаете, я думаю, что Леонид Яковлевич прав. Ресурс системы исчерпан. Ресурс системы исчерпан, потому что любая власть должна на чем-то основываться, на какой-то положительной идее, на каких-то принципах. Здесь все исчерпано. У Путина не осталось положительного образа. Последние остатки его положительного образа утонули в аквадискотеке Геленджикского дворца. И поэтому сейчас речь идет только о том, когда. В разных странах так бывает. Понимаете, вот был исчерпан моральный ресурс французской королевской власти. И вопрос был только, когда она рухнет. Ну, она и рухнула в 89-м году 18 века. Был исчерпан моральный ресурс царской власти. Был исчерпан. Она рухнула в 17-м году. И когда она рухнула, в общем, никто тоже за нее не пошел умирать. Белое движение связано со всем другими делами. И умирать сначала за учредительное собрание. Я напомню, что гимн «Боже, царя храни» вообще не исполнялся, пока белые были в России. Исполнялся уже в Галлиполе. Рухнула образом Советский Союз. Понимаете, я подчеркиваю, все это были мощные страны. Это были режимы, у которых было на что опереться. была гвардия, была армия, была католическая церковь галиканская там у французов, была православная ручная церковь русского царя, была огромная идеологическая машина, в которую ужас, но верили. Вот эти воспоминания Александра Николаевича Яковлева. Возьмите дневники помощников Горбачева, и вы увидите, что верили, сам Горбачев, судя по его воспоминаниям, в мысли вот в этой системе идиотских, безумных категорий социализма, марксизма, и все это. Потому что основание...
Да, но у нас немножко технических понях. Понятна мысль Андрея Зубова, что, в общем, империи рушатся, державы, так сказать, тоже рушатся, не только, так сказать, от какого-то внешнего влияния. Но Владимир-то Путин, вот он приезжает на коллегию ФСБ тут на днях, и вот что он, собственно, произносит. А что он произносит?
Мы сталкиваемся... и с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его. В конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль. Как это мы видим, знаем, это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов.
Ну вот это Владимир Путин на коллегии ФСБ. Леонид, а что вы скажете? Вот день за днем российским гражданам по телевизору рассказывают, что они в окружении, что кругом заговорщики, что поймано 500 шпионов за год, столько, по-моему. Ну, пока в те вот благословенные брежневские времена не ловили там, ловили.
Пять
это считалось хорошо. Да. А тут кругом вот всякие шпионы, агенты и так далее. И вот Путин ездит на эту коллегию ФСБ, как на партком внутренней партии. Ну и вот это их идеология. Вот этой идеологией можно сплотить народ сейчас?
Сплотить, я думаю, нет. Снизить некоторое недовольство, может быть, да. Потому что вот что удалось в системе, это создать впечатление о врагах, которые нас окружают. Вот я знаю там случай, когда исследование некое проводилось с подростками, кто был нашими союзниками, кто были наши союзники во Второй мировой войне. С кем мы, так сказать, вместе, плечом к плечу, с Гитлером воевали.
С китайцами, наверное.
Вот, они что-то называют. Нет, ему этот интервьюер говорит, нет, ну вот еще. И ребенок говорит, ну не с американцами же. В голову что-то.
Ну, факты мимо это называется.
Да, факты мимо. Конечно. Поэтому это, наверное, может у них получиться. Надо понимать, что у них вообще больше ничего нет. Вот вообще ничего больше нет.
Как? Фонд национального благосостояния есть. Нет. Все растет и растет. Нет. Бедность растет, и фонд растет.
Фонд растет. Да. И яхты растут. Все растет. Значит, нет, я же не про это. Вот фонд национального благосостояния – это... тот минимум, ну не фонд, а вообще вот все выплаты, которые они сделали, это тот минимум, без которых от них отвернется и вот эти 35% тоже отвернутся. Вот эти 35%, про которые я говорил, у них на самом деле вот есть всего две вещи, за которые они могут отказать в доверии. Так. Две вещи. Первое – это масштабная война, на которую будут посылать их детей и внуков, и будут в цинковых гробах возвращаться, вот этого они не простят. Вот. Поддержка агрессивной внешней политики, всех этих авантюр, только на том стоит, что вроде бы как это все бесплатно. Поэтому они засекречивают потери там и так далее. Да? Вот. И когда гибнут там солдаты Вагнера, то, в общем, это какие-то
странные... Их там нету.
Вот. Это первое. А второе, если перестанут выплачивать вот тут минимальный какой-то паёк, который они все-таки люди получают. Да? Вот тогда они тоже могут сильно обидеться и как с монетизацией льгот выйти прикрывать дороги. Значит, поэтому нет, это не сплочение. Это не сплочение, это...
Но удержание,
это,
да?
Удержание, да, это удержание. А вот сплочение, то есть вот как-то идеи, вообще нет никакой. Вот они не могут ничего предложить. Вообще, между прочим, они не могут ничего предложить, потому что у них нет будущего, мне кажется. Вот я не знаю, конечно, не имею чести с ними лично общаться, но у меня такое впечатление, что они хотят жить всегда в сегодняшнем дне, такой день сурка.
Вот. Но, и... А опираться на историю?
Ну, опираться... Они обосновывают... Вот
на победу. Вот как будто они победили в войне, например.
Ну, конечно.
И ветеранов обижать нельзя. И будем сажать за обиду ветеранов, которым уже 95 лет, но квартиры не всем дали.
Ну, дадут же. Ну, дадут же. К столетию Победы обязательно дадут. Тут совершенно точно. Я не сомневаюсь, что каждый выживший к столетию Победы ветеран получит отдельную квартиру. Вот можем поспорить. Я уверен совершенно.
Доживем, посмотрим.
Вот. Ну, понятно, что это бред. Но у них нет идеи. У них нет того, что они могут сказать, вот мы это сделаем, и дальше будет хорошо.
А что, есть идея противостоять Западу, как Александр Невский. Путин Александр Невский.
Миша, противостоять – это не значит победить. Вот отец мне рассказывал, покойный, да, который, ну, когда началась война, ему было 16 лет, он был в Питере. Да? И вот он говорил, что у нас не было сомнений в том, что мы победим. Вот, ну, не было сомнений. Ну, по крайней мере, так он мне говорил. Да? Вот. И второе, все знают, что после победы будет хорошая жизнь. Вот надо победить Гитлера. И будет хорошая жизнь. Вот сейчас нету Зиновьев, Александр Зиновьев в светлом будущем написал, что после победы Ибанющинской ГЭС, после открытия Ибанющинской ГЭС наступит полный изм. Вот, ну, нету сейчас такой Ибанющинской ГЭС, который можно открыть, чтобы наступил полный изм. Ну, нету. Да? Поэтому, конечно, есть только внешние враги, которые являются оправданием существования этого режима. Они уже давно в обороне, а не в наступлении. И если, кажется, мы предполагали обсуждать Навального с его...
Так, кроме внешних врагов, вот я как раз и хотел сказать, есть же внутренний враг.
С внутренними врагами тоже ужасно интересно, вот. Миш.
И сейчас, смотрите, ведь Навального вывели из как бы неупоминания в поле упоминания, и идет мощнейшая кампания, что это враг народа, националист, обижающий ветеранов, еще и жулик, живущий в роскоши, который подделал свое отравление, и еще что он сделал? А, его международная амнистия лишила статуса узника совести. Вот.
Мои поздравления пропагандистам. Гениальное и правильное, с их точки зрения, действие. Очень успешно.
То есть они надавили на Amnesty International.
Конечно. Они воспользовались бюрократическим идиотизмом Amnesty International, просто идиотизмом, да, воспользовались, подсунули то, что Навальный действительно когда-то говорил. Вот,
и... Но он же говорил.
Он говорил.
И не покаялся.
Слушай, мало кто
так по современной идеологии он покаяться должен был, сказать, все, что было тогда, это неправильно.
Там и так далее.
Ну почему нет? Ну скажешь, у них хорошие были слова.
Меня не очень это интересует.
Но, кстати, насчет Грузии он все-таки покаялся.
Насчет Грузии, да.
Извинился.
Пошел назад. Ну хорошо. Не в этом же дело. А дело в том, что в чем сила не только Навального, а вообще протеста? В том, что это моральный протест. Вот у нас не политическое противостояние, оно моральное. Кто был на улицах 23-31 января? Это что были? Либералы? Или это левые? Или это националисты? Кто это был? А черт его знает. Поклонники летающего коронного монстра. Это был кто угодно. Это были люди, которые сказали: «Во! Вот так мы жить не хотим, в этой лжи мы жить не хотим. Вот достали вы, ребята, да?» Вот это и есть та самая цветная революция, которой они боятся. То есть это консолидация активных граждан по моральным основаниям. Так? И вот они перешли, стали бороться на этом поле. Но как они борются на этом поле? Это фантастика. Они же не говорят: «Нет, мы хорошие». Вот никто не говорит: «Ну, ребята, вы что же на Путина-то вот столько дерьма вылили, да? Вы посмотрите, это же какой рыцарь светлый, да? Он 23 часа...»
Ну что, они же говорят, для кого дворца нет, дворец у Ротенберга.
Дворца нету. Но они не говорят, какой хороший Путин. Нету.
Да
нету,
говорят.
Не, ну нет.
Но люди тоже говорят, что все? Путин хороший, при нем порядок, росло благосостояние. Сейчас, правда, не растет, но это враги мешают.
Вот нету Путина, я не вижу Путина как такого светлого рыцаря на белом коне, Ланцелота, который вышел драться с драконами и так далее.
Но нет, он уже свое отлетал.
А есть другое.
Со стерками.
Это размечтался. Значит, он еще на пхарах наших простоится, может быть.
Значит, не надо.
Да. Так вот, на самом деле вот что. Они не себя рекламируют, что вот, ребят, посмотрите, какие мы хорошие, посмотрите, какой благородный человек и так далее. Нет, они говорят иное. Они говорят: те, кто против нас, они такие же, как мы. Они такое жилье.
Нет, хуже.
Может, даже хуже, да? Но когда они показали довольно скромное жилье, не такое минималистское довольно-таки жилье Навального в Германии, и сказали, посмотрите, какая роскошь, и там тоже есть ёршик. Действительно, и это правда, там есть ёршик, да?
Вот. Но не золотой.
Не золотой. Ну, подумаешь, ну, золотой, не золотой, какая разница, деталь. Вот, но ёршик есть, есть. Значит, дальше, зачем они устроили идиотский процесс по этому несчастному старику, да? Понятно же, почему. За это дело его даже посадить было нельзя, Навального, да? То есть, не то, чтобы добавить срок, но срок за другое добавить, я думаю, за измену Родины, что-нибудь такое. Ну, чтобы уже надежно все было. Но они говорят, вы видите, какой он негодяй, он стариков обижает. И, Миш, мои друзья мне говорят, что их родители, их бабушки, дедушки, им говорят, вот ты за Навального, а он же какой негодяй.
Ветеранов обижает.
Обидел ветеранов. То есть они совершенно правильно сделали. Они, мы над этим смеемся, мы смотрим в интернете все это и понимаем, какой это кошмар и маразм, да?
Вот. А те, кто смотрит телевизор, все подтасовано.
Да, конечно. А те, кто смотрит телевизор, этого не понимают. Вот. И вот это самое Amnesty International, для чего было сделано? Для чего была сделана эта операция? Вот, потому что узник совести – это положительная коннотация.
А для... политзаключенный?
Меньше положить, менее, но ну, они не могут жить, статус политзаключенного, не получилось, да? Но они его лишили самой красивой звезды, которая у него на груди сейчас.
Ну, Манделу тоже лишили в свое время.
Ну, хорошо. Ну,
Манделу... Это ему помешало?
Я думаю, что это и Навальному не помешает. Но это показывает, чего они делают. Они пытаются. Есть некая группа людей, которые за него, и для которых статус узник совести – это красивый, правильный, хороший статус. Да? Им говорят, он не узник совести. Все не так, все неправда. Вот ради этого это делается. То есть они показывают, что он... Они не говорят, мы хорошие. Они говорят, он плохой. Потому что они уже не могут доказать, что они хорошие. Вот после всего, что уже так долго было, после и до дворца, и вместо дворца, и яхты, и все что угодно, да, вот уже очень много всего было, что им не стать позитивными в глазах людей. Это уже невозможно, это уже проехали. И, к их чести, говорят, что там среди тех, кто принимает решения, есть кто-то, кто это понимает. Там не все идиоты. Там, конечно, их идет становится все больше и больше из-за отрицательного отбора. Но, видимо, остались какие-то умные, адекватные люди, которые, ну, они защищают
зло. Но они на стороне, так сказать, зла.
Нет, они защищают
умные
зло.
Умные люди на стороне зла, увы, это опасно.
Это опасно, безусловно.
Ну, значит, они переигрывают. Ну, вот они переигрывают Навального?
Я не уверен. Я не уверен.
Хорошо, давайте Андрея Зубова спросим. Андрей Борисович, что вы скажете? Удается ли в так называемой путинской пропаганде, в кавычках, дискредитировать протестное движение того же Алексея Навального, рассказать вот всякие про него гадости, но и напугать людей, скажем так, нестабильностью? Вот сейчас в Армении, например, там идут массовые какие-то за Пашиняна, против Пашиняна демонстрации, и вот людям будут рассказывать, смотрите, вот до чего доводят эти самые революции. Сначала они на улицы вышли, власть сменили, коррупционеров выгнали, потом войну проиграли, а теперь не могут разобраться, кто у них начальник. А у нас все спокойно, у нас все под Путиным. Вот что скажете вы?
Вы понимаете, здесь надо смотреть на в основном возрастные когорты людей. Молодежь, люди до 40 лет, они абсолютно не верят этой пропаганде. Я это убедился даже по самым простым людям, с которыми я беседую. Они живут уже в интернете, они смотрят телевизор. И для них Навальный – это, во-первых, их сверстник, и герой, человек, который вот жизнью жертвует. Это производит мощнейшее впечатление. А, понимаете, Путин – трус, который ворует, строит свои дворцы, и это вызывает отвращение. Эти люди пользуются, так или иначе, иностранными машинами, иностранными холодильниками, иностранными компьютерами. Им очень трудно сказать, что Запад гибнет, потому что все же, что вокруг них – это Запад. Ну, или Япония, там, или Южная Корея. Так что пропаганда на них не работает. Она работает на стариков, на людей, которые, подобно мне, выросли в Советском Союзе и, в отличие от меня, смотрели советский телевизор. Я его никогда не смотрел. И они вот продолжают эту систему советской пропаганды. Они, да, постоянно покоряют умы вот этих пожилых людей, этих 35%. Но эти же люди, 35%, да, есть. Но ведь это же люди, которые не выйдут на улицу. Это же люди, которые будут ворчать тихо себя на кухне. Как раз те люди, которые свергают режимы, они в основном настроены против Путина. И все эти молодежные пропутинские организации, которые пытались создать, они все, по-моему, исчезли. О них уже давно ничего не слышно. Так что я думаю, что Навальный 100% проиграл Путина. И вопрос только в том, когда. Ну, понимаете, когда придет революция, никто не знает. И не знали, как вы сами историк, Михаил Владимирович, вы отлично знаете, что в конце 16-го года все чувствовали, что революция при дверях, но никто не задумал, что она произойдет, скажем, в феврале-марте 17-го года. Она произошла. Вот так же и мы сейчас ничего не чувствуем, но все может произойти очень быстро. Очень быстро. Март, как вы знаете, вообще для русской истории такой часто бывает переломный месяц.
Ну, я бы все-таки так не торопился. Знаете, вот есть пример Беларуси, где народ действительно возненавидел своего, уж можно скажем прямо, диктатора, который тут съездил опять к Путину, видимо, за деньгами. Но вот держится же Лукашенко. Вот, народ ненавидит, на улицы уже сейчас не выходит зимой, вот, но держится, режим держится, значит, можно на штыках держаться,
какое-то
на дубинках.
Время, да? Какое-то время можно, конечно, какое-то время можно, но никто не знает, когда это рухнет. Вот Андрей Борисович сказал, я хочу поддержать, что вот мы действительно не знаем, когда революция происходит, и не только у нас, вообще нигде. Вот за 3 дня до начала восстания на площади Тахрир в Каире я в Москве познакомился с группой каирских историков. Ребята из Каира были, историки, они там живут, с европейским образованием хорошим и так далее. Я их спрашиваю: ребята, а Мубарак надолго у вас? Они говорят: навсегда. Навсегда, когда помрет, будет сын. Вот они были в этом убеждены за 3 дня до начала революции. За 3 дня. И мы этого тоже не знаем. И еще одну вещь сказал Андрей Борисович очень правильно, хочу подчеркнуть. Обратите внимание, вот за Путина, против Путина, да? Те 35 или там сколько-то процентов, которые за, они за все время, прошедшее, вот за эти драматические недели, прошедшие с момента возвращения Навального сюда, да, библейская такая вообще история была, вот, они не сделали ни одной гражданской акции в поддержку властей. Ни одной не было, вообще ни одной. Были флешмобы, которые организовывались, очевидно, там одинаково одетые люди и так далее. Акций в поддержку не было.
Рискованно.
Что?
Рискованно.
Не потому, что рискованно. Просто они не такие. Это не их менталитет.
Хорошо. Ну что ж, время для опроса. Вернуться к начальной теме.
Что могло бы появиться на Лубянке?
Возможно, лучше памятник какой-то, чтобы почтить тех людей великих, я думаю. Наверное, Дзержинского.
А что там было до Дзержинского? Вот надо фонтаны поставить. Мы же должны нашу историю детям передавать, а то же забудут все.
Я за Александра Невского.
Дзержинского? Мне кажется, надо сохранять историческую ценность площади.
Учитывая, что там находится КГБ, то тогда, наверное, логичнее было Дзержинского вернуть.
Вы знаете, пусть это будет сквер для людей, без Дзержинского и Невского, и без всех тех деятелей политики, культуры и исторических событий, которые совершенно не созвучны уже нашему времени.
Александр Невский, по-моему, это неплохо. Можно считать его прародителем и спасителем нашего Отечества.
Ну, в смысле, у меня есть какие-то идеи о том, что там мог бы быть какой-то мемориал, там, не знаю, по поводу репрессий или чем-нибудь еще. Но это вторичная тема, сейчас иногда хочется не вестись на эту историю, потому что, мне кажется, она сейчас совершенно не важна.
Действительно, вот важна она, не важна, но у нас еще есть в интернете опросы, там пошире возможности. Вот у нас на первое место там вышел музей террора, а то все слышишь, что здание надо снести потом, известное на Лубянке, а вот 52% за музей террора, 35%, между прочим, за фонтан, 11% за Дзержинского и 2% вот за несчастного Невского, которым, по всей видимости, все-таки столицу-то наградят.
Тут парень один правильно совершенно сказал. Он сказал замечательную вещь. Поскольку, говорит, там КГБ, то там должен стоять Дзержинский. Отсюда я делаю вот такой. Там не должно быть КГБ.
А что там должно быть? Вы за музей?
Что угодно, что угодно. Но, во-первых, это ведомство, которое было одна из ошибок 91-го года, что это ведомство не расформировали, его оставили вот таким же страшным вообще великим монстром, да? Вот. А кроме того, скажите, пожалуйста, на какой дьявол он стоит в центре столицы? Что он там забыло? Что он там забыло? Пускай куда-нибудь уезжают в загород там, вот отдельно.
Ну, лучше разговор. Закрыть и лучше как-то закрыть. Заново. Хорошо, спасибо. Леонид Гозман, Андрей Зубов были сейчас с нами. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере.